уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни», ждем с минут на минут Сергея Миронова, президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса, с минут на минуту должен к нам прийти. Говорить мы будем про отели, про рестораны, про дотации к бизнесу, про звезды Мишлен, про алкомаркеты в том числе будем говорить. 7373948, это телефон, смс плюс 7925888. 888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И давайте с вами поговорим. А вы вчера, накануне нерабочих дней, ходили в ресторан? Вообще ходили в ресторан в период послаблений по коронавирусу? Или все-таки вы как-то от этой деятельности отвыкли? Ну, все равно небезопасно. В любом случае, зачем, говорите вы, нагружать себя дополнительно? Можно и денег сэкономить, можно лишний раз в толпу не приходить. Особенно по пятницам в ресторанах было действительно очень много народа. Вот. И страдаете вы без заведений этих или не страдаете? Вот в чем дело. Только в обед бизнес-ланч, говорит Найль, ну, то есть ходили, не кулечки с собой из дома приносили и разогревали на кухне, вот, а ходили на бизнес-ланч конкретно, можно сказать, что по делу действительно, да, подкрепиться, вот, но это же тоже определенный ритуал. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы считаете, что правильно накладывать такие ограничения, и вы, в общем-то, с ними согласны, вы их принимаете в период нерабочих дней. 134-21-35... Да, вы с этим согласны. 134-21-36, вы считаете, что для обладателей QR-кодов можно было бы и оставить эти заведения? Как это называлось? COVID-free-зона. Вот как. Как это летом пытались сделать. 134-21-36. Раз в месяц с женой оставляем детей, бабушки ходим погулять в ресторан какой-нибудь интересный, просто отдохнуть от рутины. Так, служебную столовую считаю рестораном. Тогда да, говорит Эндрю. Ну, не знаю, кстати, про служебные столовые. Может, у вас там так готовили, что это ресторация для вас. Кто-то тут говорил, японский термос всегда с собой для обеда, говорит добрый злодей. Сегодня все открыто на вынос. Наиль, понимаете, на вынос это одно, а вот посидеть, поговорить в компании, барышню сводить, мужчину сводить, вот, это же другое, это же ритуал скорее, а не просто поесть. Просто поесть и дома можно, вот, и на вынос действительно просто поесть можно. 134-21-35, вы считаете, что все эти ковид-ограничения по питейным заведениям, все правильно, по питейным и там, где едят, в общем, по ресторанам и кафе. 134-21-35, все правильно, вы сами привыкли, и не надо лишний раз нагружать ни систему, ни нервировать себя, окружающих и так далее. 134-21-36, вы считаете, что, в общем-то, можно было сделать, как летом, например, кафе, рестораны, ковид-зоны и свободные от ковида. То есть по QR-кодам проходить. 134-21-36. Я по общепиту не хожу. У меня жена прекрасно готовит, говорит Эльдар. А вы показали жене эту смс-ку, которую вы сейчас написали в эфир, чтобы ей было приятно? Вот. Или жена за вас пишет. Такое тоже возможно. Хожу в ресторан и в общепит практически каждый день. QR-код есть. Считаю, что можно было бы оставить посещение по коду, Брюс говорит. Вот это тоже, кстати, большой вопрос. Если летом, в период, когда веранды открывались, и все, была же попытка введения QR-кодов, но что-то пошло не так, и потом их, в принципе, отменили. Вот. А сейчас у людей, я думаю, что обладателей QR-кодов стало гораздо больше, чем было, например, весной. И по факту, а почему бы для них и нет? Их же много, этих людей, достаточно. Почему бы для них не сделать это, эти QR-коды? Ведь по факту в транспорте люди продолжают ездить, продолжают. Четырехбальные пробки сегодня в городе, как и в любой рабочий день. Правда, что вчера вообще в семибальные пробки были. Вот. Как только первое ограничение пошло, мы перестали ходить в рестораны, QR-коды есть, говорит Наиль. А вы по убеждениям перестали ходить, Наиль, или нет? Я прекрасно готовлю, но азиатские рестораны обожаю. Так, говорит Костя из Митина. Тут давайте без рекламы. Ресторан на себе я записала. Спасибо большое, Костя. Я тоже люблю азиатскую еду. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий, живу в Москве.
Так.
Вот вы знаете, мое мнение вот по всем, вообще по этому общему вопросу, вот это вот наше сейчас...
QR-кодовый, давайте.
Да. При всем при том, что я и переболевший, и привитый.
Так.
Я считаю, что все это зависит от, в первую очередь, от личной организованности, порядочности, дисциплинированности, образованности личного человека и общества в целом. Угу. Поэтому вот эти все меры, да, вот на мой взгляд, они ни к чему, кроме как, ну как бы сказать, к обозлению, к раздроблению, ну как бы, ну сами понимаете, люди работали, а теперь кто-то работает, кто-то не работает. Вон показывают сейчас, едут на юг, едут на море, причем я летом тоже был на море в Турции, да, там... Кроме персонала никто не надевает маски.
Спасибо. Да, принято. Спасибо большое. Но это действительно так. Мы наблюдаем с вами некую коллизию, что там... А куда можно? В ресторан нельзя, в кафе нельзя. Ну, вот в транспорт можно, кстати. Куда? В Египет можно. А в кафе и ресторан нельзя. Но в Египет можно, если что. Понимаете? Вот. Не стану пускать без QR-кода, не буду в ресторан... Не хожу в ресторан из принципа. Вот. А, в смысле, если без QR-кода... коды не будут пускать, не буду ходить в рестораны с принципа, говорит Алексей. Хорошо, Алексей, но здесь же другой аспект по поводу общественного транспорта. Вот в чем дело. Вы принципиально не будете ходить, потому что считаете это ну, как не стигматизацией, конечно, а какими-то ограничениями ваших прав и свобод. Вот. А кто-то другой скажет, подождите, а почему у нас нет той системы в транспорте, как это было? Помните, тройки работали только для тех, чьи списки по предприятиям были у мэрии. Это же было! Это было, в конце концов. А при ресторанах вы из принципа говорите, я не буду ходить, если без QR-кода меня не пустят. Это все равно, что очень странно, я наблюдала в одном заведении фастфуда рано-рано утром, где-то в 8-8.30. Вот. Мужчина кричал благим матом на кассира, за то, что та говорила, у нас камера, извините, наденьте, пожалуйста, маску. И он на нее кричал благим матом. Вопрос, зачем? Потом, правда, сказал, вы знаете, это я не вам, это я в принципе. Ну, кричал-то он ей в лицо. Ну, как-то так получается. Вот, как будто она ввела эти меры. Ну, эти меры были в обмен на то, что заведения могли работать. А теперь и меры, но заведения не работают. Я не понимаю, что лучше. Всем плохо или по отдельности. На великах с друзьями едем в парк, посидим, замечательно в беседке термосы возьмем, рассольник, грибочки. У кого что обед на природе, просто прекрасно на берегу пруда, Саша Зум. А, Саша Зум, вы из тех шашлычников майских, правда, что ли, 20-го года? Которых тогда пытались придать остракизму за то, что якобы вот они распространяют коронавирус, когда все должны сидеть, напрячься и не улыбаться, и бороться с коронавирусом, сидя на диване. Вот. А сейчас вы, значит, по беседкам ходите, да? У нас же запрещено разделять людей, говорит СМ, а причем это национальный признак. У нас речь идет о том, что есть у тебя QR-код, летом, по крайней мере, можешь сидеть в ресторане, нет QR-кода, не можешь сидеть в ресторане. А сейчас QR-код есть, а даже предъявить некому, потому что рестораны-то не работают. Пешком будем ходить, говорит 177-й. Ну, это хорошо, если у кого все близко, понимаете? А кто, например, я не знаю, живет в Марина, работает, где работает, не знаю, на сигнальном проезде где-нибудь, там пешком не находишься. Так, кто-то еще нам тут писал. Тоже в общий пит, он не ходит. Зато Сергей Миронов к нам пришел. Здрасте, Сергей.
Здрасте.
Мы тут со слушателями обсуждаем, и голосование уже можно итоги подвести. Считают ли они верными вот эти вот ограничения сплошные по... заведением, где пьют и едят, что даже без QR-кода туда нельзя, с QR-кодом туда нельзя. 40% говорят, что да, 60% говорят, что можно было бы сделать зоной свободной от ковида при предъявлении QR-кода. Вот все-таки вы наверняка общались с чиновниками, обсуждали, как это лучше сделать. А сейчас в итоге закрыли на всякий случай все. Правильно это или нет?
Ой, ну вы знаете...
Чуть поближе, будьте добры.
Смотря с чего выбирать, давайте поймем. Если мы сравниваем закрытие на 11 дней всех и QR-коды на несколько месяцев, как сейчас вводят регионы, то для ресторанного бизнеса лучше закрыться на несколько дней.
Серьезно?
Ну, конечно, потому что QR-коды – это ведь дикие убытки. Я объясню, почему. Допустим, в регионе всего 40% привит, 40% имеет QR-коды вакцинации. Так. А при этом, как вы думаете, сколько народу из них ходит в ресторан?
Процента 3.
больше, порядка 20% даже ходят, потому что у них все-таки жены, друзья, они вместе проводят время, и смысла работать на там, 20% людей никакого нет, потому что ты при этом платишь аренду, платишь зарплату, у тебя продукты портятся, потому что ты не готовишь из них блюда. И, ну, вот, на мой взгляд, все-таки как бы закрыться, это дешевле, чем работать вот в таком режиме.
Ну, закрывается, но при этом не платят ли они аренду собственнику? А будут ли им за это какие-то дотации от государства?
Вот смотрите, момент опять такой. Если это мы берем просто 11 календарных дней, и да, вот в эти 11 календарных дней, что проще, быть закрытыми или в QR-кодами, наверное, с QR-кодами эти 11 дней проще. Но ведь их не вводят на 11 дней никто, их вводят надолго. И вот лучше 11 дней просидеть и открыться без всяких QR-ов, чем уйти, как многие регионы сейчас уходят, в несколько месяцев на QR-кодах. Потому что 11 дней, как бы они разбавлены на 2 месяца, это, безусловно, убытки, но хотя бы они понятные тебе. То есть ты вот максимально пытался их сократить. Какие-то рестораны не понесли убытки, пицца, суши, бургеры, они только заработают. Агрегаторы доставки у них вообще гиперприбыли сейчас. Они, недавно я видел выступление представителя одного из агрегаторов, он говорит, мы вот сейчас помогаем ресторанам и добираем еще курьеров, чтобы помочь нашему ресторанному бизнесу. Он забыл упомянуть, что он помогает за 35% от заказа. Вот это он забыл, что
35
он...
35% это прям, да,
да,
существенно.
Да, он помогает. То есть человек за свой счет как бы платит аренду, зарплату создает, а он просто довозит и берет за это, просто довожу 35%. Ну, просто красавцы. Но помогают зато.
А у вас есть гарантия и уверенность того, что после 7-го откроется без QR-кодов? И вообще откроется ли?
Я верю нашей московской мэрии.
А, точка. Я поняла вас, потому что многие слушатели уже такие вопросы задают. Обсуждались ли условия и нужна ли отрасли помощь даже за эти 11 дней?
Ну, конечно, нужна, и, конечно, условия сейчас обсуждаются. Мы, безусловно, задали этот вопрос мэрии, что, ну, раз мы закрываем бизнес, то должны быть компенсации для бизнеса, потому что бизнес страдает. А, может быть, не делать вот этот общий подход, когда взяли, помогли всем. И ребятам, у которых, как бы, которые и так торгуют пиццей, у которых доставка в два раза выросла, и тем, кто не знает, как расплачиваться с арендодателем. Но, может быть, как бы выработать какой-то все-таки дифференцированный подход, как бы, да, и все это разделить. Но помогать надо, конечно, если закрыто. Но мы рассчитываем на помощь, потому что, ну, до этого любая мера, которую вводила Москва, сразу какая-то корреспондирующая мера поддержки возникала. То есть мы это помним. И здесь, думаем, должно быть то же самое, вся логика должна сохраниться.
Но ведь каждый регион преследует собственную логику, и вот этот алгоритм действий создает. Обращались ли к вам представители вашей отрасли в регионах, или, может быть, представители власти регионов, чтобы отстроить вот этот алгоритм? Или один туда, другой в другую сторону?
Знаете, вы сказали, каждый регион преследует собственную логику. Это, знаете, очень оптимистично сказали. Там не регион логику не преследует, зачастую не логика регион не преследует. Они вот с логикой как бы очень часто существуют отдельно.
Не дружат. Нет,
нет, в раздельных вселенных. Ну вот в чем логика, когда регион вводит QR-коды одновременно? Одновременно вводят ограничение посадки до 50% и ограничение на ночную работу. Вот как эти три меры между собой стыкуются? Если ты пустил всех по QR-кодам, ну, они у тебя все вакцинированы, ты пустил все 100%, да. А зачем 50% ограничения посадки? То есть мы что, вакцинированным тоже не решаем между собой контактировать? И зачем мы их хотим выгнать вечером? С какой целью? Мы хотим людей, которые...
Чтобы они социальную дистанцию там не нарушали вечером.
А как они нарушат, если они зашли по QR-кодам? Ну, даже нарушат, но они же привитые.
А, ну,
то есть,
да,
вопрос,
логично.
Вопрос-то в том, когда, ну, понятно, когда вводят меры, там, ночью нельзя заходить, все понятно. А почему ночью нельзя заходить? Те, кто уже зашел по QR-кодам, почему их надо выгнать? Ну, то есть, вот здесь логики в принципе нет. Ну, и опять-таки с этими 50%, если мы пустили их по QR-кодам, а зачем... не более 50%. Вот это, там не зайдет больше 50%, все понятно. Ну, вот сама мера интересна. А я скажу почему. Потому что региону надо принять какие-то меры. Что принять? Вот это маловато. Давай еще вот это. А еще вот это можно принять. И они вот галочку наставили вот эти.
А что же тогда не закрыто-то в принципе?
А, да нет, ну они же не хотят уничтожать бизнес.
Так бизнес там и так еле-еле дышит.
А это уже второй вопрос. Не справился.
Сам.
Сам не справился. Так мы вас закрыли бы, и вот мы виноваты были. А вас не закрыли. Не, мы создали, конечно, условия, при которых вы работать не можете, и напихали туда все меры, которые только бывают, но мы же вас не закрывали.
Знаете, мне это напоминает какую-то такую публикацию в коуче одного из популярных, что кризис – это средство для развития. В общем, ну, не прошел кризис, значит, ну, все, достиг потолка своего развития. Да, примерно так.
Там мысли гениальные. Что у вас, гастрономический ресторан, там, молекулярная кухня, у вас там высокая кулинария, здорово. Но вы же можете перестроить, торговать пиццей. Это как? Это выбросить все оборудование и поставить вместо них печи для пиццы?
В духовке, наверное, сделать
навсегда. Обычный. То есть выгнать профессиональных поваров, да они сами уйдут. То есть когда повар, который профессионал, который уважает свою работу, говорит, что ты с завтрашнего дня ты делаешь не вот эти интересные итальянские блюда, а завтра ты стоишь просто, становишься пиццовой и печешь пиццу. Ну, он уйдет, ну, как бы, ну, они, эти люди, которые придумывают, им не пытались сказать, как бы, а ты знаешь, ты сегодня вот не чиновник, а дворник завтра. Ну, вот, как бы, мы тебя оптимизируем, твою работу, ты подметаешь полдня вместо того, чтобы... Ну, то есть, когда вот люди дают эти идеи, бизнес должен перепрофилироваться, это равносильно ресторану закрыться и открыться заново. Вот, вот это перепрофилирование, оно практически невозможно.
А кто-то пытался?
Да, ну...
В целом-то, нет?
Это вот, это даже... Это хоть это и в рамках одной отрасли, это совершенно разный бизнес. Это, в принципе, разный бизнес. Ну, легче там магазин открыть вместо ресторана. Ну, вот,
не знаю. Это как представители, да, магазинов, которые торгуют алкоголем после вчерашнего вот этого разъяснения от мэрии, что да, если у вас там более 70% алкоголя, то вы тогда закрываете. Они говорят, ну, мы тогда туалетные бумаги до крупы купим, и все.
Ну, знаете, вот мы сейчас сидим в студии, а вот давайте мы оптимизируемся, откроем здесь химчистку. Вы говорите, ну подождите, как? Да, я скажу, ну вы же даже не пытались, подождите, вы же даже не пытались оптимизироваться.
Понятно.
Вы говорите, ну подождите, мы студия, мы тут, мы журналисты, да какая разница, кто вы? Откройте химчистку. Вот так и с рестораном, когда мы говорим, должны перепрофилироваться. То же самое.
А вообще вот за время вот этих двух лет практически, вот этой коронавирусной нестабильности, как рынок в целом, насколько он серьезно видоизменился, рынок ресторанного бизнеса, я имею в виду?
Основная проблема – это потеря людей. Люди, россияне, мы говорим в первую очередь про россиян, они все-таки хотят стабильности. Это не мигрант, который приехал на несколько месяцев подработать. Он хочет платить нормальную ипотеку, он хочет платить ребенку за его институт, он хочет быть уверенным за детский садик, что у него завтра будет все нормально. И когда он понимает, одна, вторая, третья, четвертая волна, и они бьют конкретно по отрасли, он просто уходит из этой отрасли, вообще уходит, не возвращаясь. И мы видим этот вакуум, то есть люди, которые имели все-таки нормальное образование в нашей сфере, которые проработали много лет, имеют опыт, и которые, ну, для нас сегодня ценный сотрудник, там, повар, у которого опыт 10-12 лет, он уходит. И на его место мы не можем никого взять. Мы берем либо какого-то студента, который только начинает, у которого вообще нет опыта, либо берем пресловутого мигранта. Я не за, не против мигрантов, я просто вот констатирую этот факт. Мы берем мигрантов и учим их, а нам говорят, что же вы такие гады, вы, наверное, мало россиянам платили, и вам, иммигрантам, проще. Да мы не можем россиян оставить на работе, они просто уходят, потому что волна за волной, они не хотят работать. Дело не в деньгах. Они нет уверенности в завтрашнем дне. И сегодня рынок перекашивается, у всех вот этот огромный вакуум сотрудников. И если мы что-то не придумаем, потому что это невозобновляемый ресурс, практически невозобновляемый. Чтобы возобновить, надо лет 5-6.
В смысле квалифицированные сотрудники,
конечно,
ресторанов?
Конечно, это 5-6 лет, их надо заново обучить. А это качество. Это качество, это проблема внутри ресторанов. Это из ресторана есть огромное количество норм, даже по технике безопасности. Ну, то есть, как бы это вылитое масло на ноги, это пожары, не дай бог, какие-то. Там огромное количество проблем, которые мы вот с этим получим в ближайшее время.
Ну, в целом, летом, например, я обращала внимание, гуляя, например, по центру, что самые загруженные рестораны, будем говорить так, улицы, ну, они, в общем-то, были живыми.
Ресторан живой. Ну, вот смотрите, вот я говорю про персонал. Вот да. У вас уволились 5 профессиональных поваров, на место 5 профессиональных поваров вы взяли 10 мигрантов. Именно 10, потому что, чтобы этот объем выполнить. Он внешне живой, но у вас качество блюд хуже, у вас сервис хуже, у вас вы проседаете. И проседаете каждый день все больше и больше. И, значит, опять-таки, что значит живой? Давайте я приведу пример. Работает ресторан, он обанкротился, вообще обанкротился. Собрался и ушел. Есть арендодатель, ему не дал даже забрать мебель и оборудование, потому что он не рассчитался с долгами.
А, в счет пошло.
Конечно. Mm-hmm. Находить деньги, как-то ему отдавать, чтобы забрать эти диваны, которые он даже не знает, куда в итоге поставить, он все равно их выбросит. Или будет арендовать склад, где они будут прожигать деньги дальше. Как бы. Вообще, снятое в ресторане оборудование – это на выброс. То есть, оборудование ставится, как правило, один раз. Вот его вторичное вот это вот пользование, оно, вот, оно нерабочее. Ты его пока довезешь, перевезешь, склад поставишь, тебе это дороже обойдется, легче купить новое. Так вот, у арендодателя есть ресторан полностью оборудованный. Ну, говорит, о, Вася, слушай, хочешь ресторан? Готовый. Угу. Только аренду плати. Вася говорит, хорошо, он заходит. В этот момент волны нет. Он набирает каких-то людей, начинает работать. Вы туда заходите, ресторан-то живой. А то, что это уже не тот бизнес, это не то качество, это не тот уровень, и тот предприниматель уже там, его давно нет, мы это не понимаем, мы этого не видим.
А в процентном соотношении можете определить, ну, по тем исходным данным, которых у вас есть, каков процент ресторанов действительно потерял в качестве?
Все потеряли. Все 100% потеряли в качестве, потому что все так или иначе потеряли своих людей. Потеряли людей, которые отчаиваются и уходят из отрасли. У нас процент мигрантов растет каждый день. Нам их тоже не хватает. Но этой проблемы бы не было, если бы не уходили россияне.
Угу. Я говорила с одним человеком, который там активно путешествует по Европе, причем ходит в очень дорогие рестораны и так далее, и рассказывали, как там решена, например, во Франции история, и там повара дорогих ресторанов чувствуют себя достаточно вольготно, потому что, с одной стороны, государство там оплачивает якобы в полном объеме какую-то зарплату, и плюс этот человек в частном образом работает у какого-нибудь бизнесмена дома. Вот. Но это же единичный случай, скорее всего.
Ну, там нет, там 100% мало где оплачивают, а 80% как правило, да.
Ну, в больше, не в смысле минималка какая-то,
там, да, договоре нет, пропитанная. Там платят серьезные деньги, безусловно, да.
А такую схему можно было ли экстраполировать здесь, или все-таки у нас объемы и деньги не те?
У нас не те деньги, у нас нет этих денег, и все об этом говорят. Но даже вопрос не в деньгах, вот у меня вопрос в ограничениях. Когда человек для галочки вводит это ограничение, неужели он не понимает, что он обрекает бизнес на вымирание? Зачем? То есть иногда не надо помогать, надо просто не мешать. Ну, просто, ну, давайте вот основываться на чем-то. Вот для чего вы ввели вот одновременно, вот, как говорят, три нормы? QR, 50% и вечерние ограничения. Вы можете это обосновать? Они не могут это обосновать. Если ты не можешь это обосновать, почему ты находишься на этой должности? Если вот раньше, в советское время, ты нанес вред предприятию, что с тобой будет?
Смотря в каком году. Ну, понятно, в каком, понятно, да, в 50-е хотя бы, да-да-да, я поняла.
А здесь ты нанес вред предприятию, необоснованный вред. Ну, почему это все сходит всем с рук?
А вам не кажется, что вашу сферу, в принципе, государственные мужи недооценивают, думая, что это какое-то развлечение какое-то?
Все по-разному. Вот регион региону рознь. Там, угу. Опять-таки, там я небольшой там сторонник хвалить власть, но в Москве понимают, что такое рестораны. Ну, правда, понимают, и все-таки там Собянин, ну, выступал там, и в поддержку, там, и отмены НДС он выступал, как бы понимал, что ресторанный бизнес не может работать по-другому. То есть московские власти много делают для того, чтобы все-таки ресторанный бизнес жил. Но нет, есть регионы, где все в порядке. Я не говорю про все регионы. Есть регионы, где беспокоятся, переживают, где, прежде чем ввести меру, какой-то завод рестораторов сажают, говорят, вот смотрите, у нас вот объективно вот такая ситуация, давайте вместе решим, что делать. То есть мы на вас ничего там нет, угу. Вот у нас вот так вот, давайте поговорим. И есть регионы, где, ну, все адекватно, там Оренбургская область, на самом деле, ну, если они что-то вводят, это, ну, как правило, это адекватная мера. То есть ты понимаешь, что за этим, это на чем-то основано.
А гостиницы? Вы же по отелерам тоже специалист. В гостиницах сейчас понятны правила работы?
Вы знаете, вот у нас правила в каждом регионе свои. С одной стороны, наше вот федеральное устройство, да. Вот, и закладывалась туда, ну, благая идея, что каждый регион смотрит, что у него происходит, и сам принимает собственное решение. А с другой стороны, вот часть регионов этим пользуется правильно, а часть регионов, наоборот, злоупотребляет этой возможностью. Потому что в отелях тоже возникает иногда ограничение, которые, ну, вот через дорогу. Отель в другом регионе работает совершенно по-другому, по другим правилам. Ну почему? Ну правда, ну мы, это же одна страна.
Сергей Миронов с нами, президент Союза управляющих ресторанами России. Новости, потом продолжим. Стрим тоже у нас транслируется. Ютуб-канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Сергей Миронов к нам пришел, президент Союза управляющих ресторанами России, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров и общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса. По сути, Сергей, рестораны же могут, ну, более-менее как-то выходить из положения, работая на доставку. Но все ли могут работать на доставку?
Давайте поймем. Значит, на доставку работать могут в первую очередь те, у кого доставка и до этого была, но, наверное, чуть ли не основным источником дохода. Что люди заказывают? Пиццу, суши и бургеры. Вот эти категории составляют, ну, наверное, 95% всей доставки, так, которая существует. То есть для них, как бы, ну, это время, оно тоже, оно золотое, потому что они пиццу доставляют, у них широкая сеть, и люди пиццу едят. Дальше, насколько люди едят вот гастрономические вещи, ну, допустим, у нас там мои франчайзи, это мясо и рыба и стейки. Ну, стейк предпочитают есть в ресторане, его не заказывают, потому что пока он доезжает, как бы, но
он, не той кондиции,
он
да?
немножко другой. Что, ну, допустим, там теплый салат с диким лососем, да, или там креветки подающиеся. Не, ну, они доедут, они, конечно, доедут, они доезжают, но они немножко другие становятся. И люди предпочитают есть на месте, и поэтому это немного. Но вот сейчас я там пытался убедить, у нас все-таки в Москве там 8 франчайзи, и пытался всех убедить вот эти 11 дней продержаться, поработать на доставку. Угу. Из них 4 категорически отказались.
Почему?
Ну, потому что это убытки.
Убытки.
Конечно, конечно. Держать ресторан сейчас и пытаться работать на доставку, то есть его легче законсервировать, потому что и продукты будут портиться, потому что доставка не будет выбирать все меню. И продукты будут портиться, и с арендодателем гораздо сложнее будет разговаривать. Ну, угу. Да, дешевле закрыть ресторан, действительно, и коммуналку надо платить. Дешевле его реально закрыть. 4 отказались категорически, а 4 франчайзи, вот я уговорил, и все-таки 4 мясо рыбы будут работать на доставку, как бы. Ну, это вот в первую очередь, наверное, все-таки имиджевая история. Во вторую очередь, это вот, ну, чтобы гость твой не потерялся, чтобы он...
То есть на постоянного клиента вы работаете?
На постоянного, да, чтобы он, как бы, ну, все-таки не испытывал вот этого стресса, этой проблемы, что ты ходишь постоянно в ресторан, и гости просили, на самом деле, многие...
Серьезно?
Что... Да, просили, вы же не закроетесь, я же дома буду сидеть, я же смогу заказать то, что я ем. Но это однозначно минусовая история для тех 4 ресторанов, которые согласились.
7373-948, телефон прямого эфира. Объявят негласный бойкот всем бизнесам, которые будут требовать коды. Говорит 177-й, заявляя, что власть не учитывает менталитет русского человека, что ходить не будут, потому что не любят препятствий. Даже если у них есть этот QR-код, как будто бы принцип сработает.
В Калининграде так произошло, вы знаете. Там действительно, там рестораторы начали работать по QR-кодам, и даже те... Часть населения, те, которые имели QR-коды, они там выступили, там в пабликах, давайте объявим бойкот им за то, что они поддержали эту работу по QR-кодам. Но рестораторы-то не виноваты, им сказали так работать. И там действительно эта ситуация, там прямо шум, мне звонили ребята из Калининграда, говорят, посоветоваться, что делать-то, мы-то при чем, нам сказали, как бы, а нам даже те, у кого есть QR-коды, у кого есть прививка, объявляют бойкот, что вот мы поступаем неправильно.
Кстати, по поводу персонала, встречали ли вы какое-то жесткое сопротивление со стороны наемных сотрудников в плане обязательной вакцинации?
Ну, безусловно. Безусловно, у кого-то есть видение, что вакцинироваться не надо. Ну, опять, это же вопрос объяснений. То есть, когда меня спрашивают, я рассказываю свою позицию. Ну, вот у меня сын 2 дня назад вакцинировался.
Первый раз?
Да, но он до этого болел. Ну, 18 лет, как бы, да, он первый раз вакцинировался, он укололся КОВИВАК. Это сознательный выбор некий, как бы, да.
Нет, одно дело, когда вы можете своего родственника, например, убедить, или самого себя убедить, посоветовавшись с врачами, как известно, да, 2 врача, 3 мнения. Вот. А что касается людей, которые работают, потому что мы в эфире тоже это многое обсуждали, говорят, а я тогда уволюсь. А что будет делать мой работодатель? А я вот уволюсь, а другого он не наймет, и тогда у него цукцванг и так далее.
У нас прививка на сегодняшний день не является обязательной, поэтому мы можем...
Сфера услуг. Это же оговаривается.
60%.
60%
было, и сейчас до 1 января должно быть 80% привитых. То есть пока мы проскакиваем вот в этот момент, то есть что те, кто хочет сознательно привиться, сознательно как бы их больше, то есть вот в эти 60% рестораны в основном проскочили. Что как бы, ну, люди прививаются, потому что вот сейчас, когда надо привить 80%, но ситуация уже будет чуть сложнее, наверное. Потому что, ну, все-таки людей, которые не хотят прививаться, достаточно много. Но я думаю, что же все-таки рестораны так или иначе уложатся. Нет, я противник ставить вопрос об увольнении, однозначный противник. И, ну, другое дело, что если ресторанам завтра скажут привить 100%, то как бы, а как? Вот.
Строим в кабинет.
А так где-то говорят, в каких-то регионах сказали 100%, ну, а так как? Но там, если это в календаре прививок, если это в медкнижке обязательная прививка стоит, все понятно, это не вопрос ресторатора, то есть ты для допуска в работе как бы здесь, а здесь как бы она не обязательная, но тебе говорят, привей 100%. А как с человеком-то поступать?
А по медкнижке это не обязательно сейчас?
Нет, по медкнижке нет. В медкнижке есть некие обязательные прививки на сегодняшний день. Там дифтерия, дизентерия, столбняк, там...
Все это еще то, что в детстве делают.
Да, да, нет, не то, что сейчас делают, там гепатит, там есть в разных отраслях, есть разные медкнижки, там есть обязательные прививки. Ковид не попадает в эту обязательную прививку медкнижки, потому что здесь же ты же не объясняешь, что тебе надо привиться от столбняка. Это вот не твоя проблема у ресторатора, как бы там или в других сферах. То есть, если медкнижка, то она у тебя либо есть, либо у тебя ее нет, как бы все. А здесь этой прививки нет, медкнижки, поэтому настаивать как-то он и не может, не имеет права, наверное.
А, хорошо, но есть еще другой аспект. У нас, с одной стороны, получается вот такая жесткость ограничений, а с другой стороны, ну, когда-то, может быть, это все очередная волна спадет, и рестораны будут открываться. Вот, а потом, может быть, опять закрываться.
Потом непонятно. Потом пятая волна, потом шестая.
Да, как структура, в принципе, бизнеса меняется? Вот если даже посмотреть на наши центральные улицы, а в исторической перспективе 15 лет, как там менялись вывески магазинов, да, раньше были бутики, фешенебельно, очень модно, красиво, вот, а потом, ну, что-то какое-то, какая-то дешевая кофейня, какой-то магазин, где там сигареты продают, что-то еще, какой-то масс-маркет, и все, и магазин продуктов, причем среднего звена, вот, с ресторанами как?
Не, ну здесь немножко другая ситуация. Просто тебе легче привезти вещи из-за границы, либо купить ее через интернет. То есть вот эта необходимость бутиков дорогих, она потихонечку как бы, ну, где-то снижается.
Логично, да.
Снижается. А продукты и аптека тебе нужна. Там нужны тебе продукты, тебе нужна аптека, ты, ну, это пока, ну, не на такой степени, чтобы заказывать себе еду, как бы, вот. Ну, тоже уже заказы идут все больше и больше, но, тем не менее, как правило, ты предпочитаешь пойти в магазин и выбрать. А вещи-то заказал.
Хорошо, а рестораны, не получится ли так, что у нас рестораны, в принципе, в массе своей перейдут на, как вы говорите, суши, пиццу и бургеры и будут между собой конкурировать?
Нет,
уже?
Нет, они будут развиваться, суши, пицца, бургеры будут развиваться, но это же... Спрос и предложение, взаимосвязь. Но я не ем пиццу, я не ем суши. Ну, что мне, я же все равно буду ходить в рестораны, мне деваться некуда. И, ну, у меня будет вариант, да, заказать какую-то интересную еду из ресторана, либо прийти на месте. Но я понимаю, что на месте качество выше. Я все-таки пойду за качеством повыше. Ну и плюс ресторан, это, знаете, вот помните... Вот,
ритуал.
Помните, Москва слезам не верит, когда он говорил, что скоро везде будет одно кино.
Сплошное телевидение будет.
Одно сплошное телевидение, да, театров не будет, одно сплошное телевидение, да. Но не произошло же так. А в итоге не произошло, театры остались на месте. Так и ресторан, туда приходят пообщаться с людьми, поесть. Для кого-то... попробовать какие-то новинки, услышать какие-то интересные предложения. Но нет, это вот рестораны не уйдут вот куда-то в онлайн. Нет, это невозможно.
Феномен мишленовских звезд в таком количестве. Ну, это что-то
да
уникальное?
Их мало.
У нас?
Мало, конечно.
Серьезно?
Конечно.
Но, может, только сейчас доросли?
Да нет, мы доросли 100 лет назад. Вот, вы знаете, мы вот как-то вот как-то слишком серьезно относимся к Мишлену, к его звездам.
Мы же очень любим рейтинги. Очень
да,
любим
мы,
вот
у нас
признание за границей.
У нас есть огромное количество премий. Вот сейчас вот вечерняя премия прошла на днях, там, в Артуит, ресторанная премия. Это все ерунда, это чушь. Правда, чушь.
Серьезно?
Конечно. У нас нет объективных премий. Ну, нет у нас. У нас каждая премия – это битва пиарщиков.
Ну, ценник можно повысить. Одно дело, есть звезда Мишлен, другое дело, нет звезды Мишлена.
Вот я сейчас до Мишлен дойду. Все наши премии, которые у нас есть сегодня, гастрономические премии, это битва пиарщиков. Там, ну, я не буду говорить о коррупции, как бы, но там есть серьезнейшие рестораны, отличные, шикарные, которые не входят в их рейтинги даже в сотню. И всякая дрянь, которая занимает там, сидит в этом. Это все коммерция, чистая коммерция. Что касается Мишлен, ну... У нас есть огромное количество ресторанов в Москве, которые достаточно высокого уровня. Поэтому 9 звезд – это мало. На самом деле не 9 московских, а 8 московских, одна подмосковная звезда. Потому что один ресторан все-таки в Московской области из 9.
Ага. Но все-таки вот это признание такое для рынка. Мишлен – это ориентация сейчас для московских, например, ресторанов получить звезду или нет? Я тут читал. Нет?
Нет. Это ориентация для туриста. Это ориентация для потребителя, который смотрит рейтинги. А для ресторанов, для некоторых – да. Для некоторых поваров – да, это престиж. Но не в массе своей. Точно нет.
Просто я тут читала заметку где-то в иностранной прессе, что сингапурский стритфуд, который был со звездой Мишлена, его сейчас лишили
звезды
Мишлена. Отобрали звезду Мишлена, да. Но это единственный был стритфуд, то есть кафешка какая-то уличной еды, которая получала звезду Мишлена. Но все-таки вы говорите, что это для пиарщиков, это в большей степени для туристов. Но что стимулирует участника рынка становиться лучше? Конкуренция же внутри все равно существует.
Ну, смотрите, давайте разобьем на части. Да. Для предпринимателя это поток гостей, безусловно. Для бизнесмена это поток, это брони.
Тогда Макдональдс должен иметь все звезды Мишлена, судя по очередям.
Нет, я не про это говорю. Это не звезда за поток, это поток после звезды. Ты получил звезду, и у тебя все брони будут расписаны. Потому что есть огромное количество людей, которые хотят попасть в мишленовский ресторан. То есть для предпринимателя именно это выгодно. Почему стремится предприниматель? Для поваров, для многих, но это некий такой собственный престиж. Я работаю в мишленовском ресторане, я получу мишленовскую звезду. Для поваров это тоже важно.
Так.
Для конкретных поваров. Ну, то есть, ну, это их рейтинг. Для них это некий такой верхний рейтинг. Но в целом для многих, как бы, ну, если отбросить то, что после получения звезды у тебя будет огромный поток, это не так важно. Ну, правда, не так важно.
7373948, несколько звонков примем. 7373948, по коду 8495. Про рестораны мы говорим. Андрей, но, правда, про свою отрасль говорит, что 57 лет ведущий инженер в автосервисе, несколько месяцев как звонят различные дилеры с предложением о работе. И возникает тогда вопрос, а есть ли что-то подобное как раз по ресторанам? Ищутся ли вот так вот повара или свои все-таки, несмотря на то, что вы сказали, там кризис
существует? Ищутся уже всеми способами, которыми возможно. Люди ищутся, не хватает профессиональных поваров.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да. Роман, Сергеев Посад.
Пожалуйста, Роман, ваш вопрос.
У меня такой вопрос. Да. Вот я из Сергеева Посада, я в свое время знал Аркадия Новикова. Вот скажите, пожалуйста, как его сейчас рестораны поживают? Вот я слышал, что у него там были проблемы какие-то. Вот сейчас, в настоящее время, он тоже испытывает какие-то там сложности. Вот спасибо большое.
Испытывает ли сложности именитые рестораторы, будем говорить так?
Ну, на самом деле, Аркадия Новикова много ресторанов, и там, наверное, не стоит обобщать. У него есть вот ресторан, который получил 2 звезды Мишлен. Угу. Это прям очень здорово. Вот этот ресторан сложности не будет испытывать, наверное, никогда. С 2 звездами Мишлен, как бы, ну, у них поток будет все время. Я, кстати, вчера туда ходил, мне было интересно. А вот, ну, все хорошо. Сразу отвечаю на следующий вопрос, все хорошо. Вот, ну, безусловно, есть рестораны, которые испытывают те же сложности, как и все остальные.
Актуальна ли сейчас профессия кондитер, говорит 581-й?
Да, актуально, достаточно актуально. И рестораны также постоянно продолжают набор кондитеров.
Как влияет вот эта Green Deal или зеленая повестка на сферу ресторанов? Есть ли какое-то веяние оттуда? Экологичность, вот это вот ESG пресловутое, следование какому-то зеленому курсу?
Вы знаете, повестка есть, но сказать, что она работает, очень часто это профанация. Ну, прям профанация. Ведь мы же любим говорить, что вот у нас фермерский продукт, поэтому он чище. А чище ли он? Это не так. Ну, правда, не так, потому что если это серьезное предприятие, оно ту химию, которую добавляет, те нитраты, те пестициды, она хотя бы их жестко по правилам регламентирует. А зачастую фермеру надо просто вырастить и продать. Фермер — это не значит, что человек для себя вырастил и продал. Он выращивает на продажу. Он может столько нитратов в огурцы свои вбухать, что
ты... И написать памятку «эко».
Да, но при этом мы говорим, ну, раз фермер, раз небольшое предприятие вырастило, значит, это экологично. А с чего оно экологично стало? Он использует ту же самую химию. Плюс, если там серьезные инженеры, серьезные специалисты, то здесь у него их нет. Угу. Это все спорно. Там, я купил фермерскую курочку. То есть, что, в ней антибиотика нет? Ее не кололи антибиотиком? Да ладно. Как раз наоборот, если на предприятии есть жесткий норматив, укололи антибиотиком, к примеру, там, и забой там, через 3 недели, к примеру, то здесь-то у него нет этого норматива. Она заболела, но у кого зарезал. Ну, и вот как вариант. Угу. Поэтому это все такая вот некая профанация. Есть другая позиция, да, есть, допустим, примеры с невыращенным, а с диким, да, ну, к примеру, там, дикая рыба.
Да.
То есть, когда рыба выращивается, ну, вот я, мой любимый пример.
Лосось и нерка.
Лосось, нерка, конечно. Дикий лосось – это чевычи, нерка. Ну, то есть мы же все работаем на то, что называется сейчас норвежской семки. Не, на норвежской семке. Она сейчас и чилийская, и фарерская, и даже белорусская зачастую. Вот. Но
в Минском море известном, да.
Смысл не меняется. То есть, ну, как она выращивается? Это выращивается большое скопление. Всегда нитраты, всегда пестициды добавляются, чтобы она, рыба, выжила. Антибиотики, если рыба заболела. Комбикорма. Я вот недавно копался и обнаружил, что в состав комбикорма входит даже свиная кровь. Вот я не уверен, что вот эта рыба, ну, ее можно назвать экологичной при добавлении химии, при том, что в составе комбикорма там, ну, естественного питания этой рыбы практически нет. Вот, и опять антибиотик, это все плохо. И при этом мы говорим, что у нас есть вот дальневосточный дикий лосось, у нас есть чевыч, у нас есть нерка.
Но это не так сочно.
Да, ее нет в ресторанах, ее не везут. Она вся, да, уходит в Азию. Она вся. Вот чего в этом году поймали, порядка 300 тонн. Всего 300 тонн. Она вся ушла в Азию, вообще вся. Нерка, как бы ресторану нужна крупная нерка. На стейке, если брать нерку.
Нерка, да, 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 конечно.
Нерка хорошая, она вся уходит в Азию. Там порядка 6-8 тысяч тонн, она вся уходит в Азию.
Это премиальный рынок, получается, для,
да,
поставщиков.
Сюда не приходит ничего. Туда уходит. Это разные причины. Там долго можно обсуждать, почему все уходит в Азию, но все уходит туда. И вот, допустим, да, ну, к примеру, там мои, там, извиняюсь за опять рекламу, ага, мои мясо-энд-рыба, рестораны, там, наши франчайзи, они все работают на чевыч, на диком лососе. То есть они не покупают норвежскую семгу, потому что там вот моя идея, моя философия, что должна быть здоровая океаническая рыба. И вы думаете, много людей приходит ради этой рыбы? Нет. Она вкусная, она вкусно приготовленная. Людям, как правило, все равно. Они едят эту норвежскую семгу точно так же, как и эту рыбу. Для них разницы большой нет.
Но а в чем тогда основные критерии, почему сюда сложно, вам сложно закупать вот этот продукт, и он весь уходит на премиальные рынки?
Азиатские. Не, я сейчас говорю вот про вот это зеленое направление, да, что да, оно да, особо да, не да, работает. В чем сложность? А здесь все очень просто. А мы им не нужны с нашими. Во-первых, это, ну, ВТО правило продавать туда и продавать сюда примерно одинаково.
А там спроса больше, рынок больше.
Туда проще продавать. Они приехали, выбрали, на кораблике перевезли и все. А здесь тащить через всю Россию, где-то складировать, где-то морозить, где-то продавать, где-то держать. Кому это надо?
Там ближе просто.
Там ближе, там все отважно. Они приехали, просто выкупили ее. Вот выкупили ее сразу на корню, все, все эти тонны. Так. А здесь как бы, да, эту рыбу надо держать в морозилке, когда вот тебя купят. Надо договариваться с какими-то там дистрибьюторами, которые будут в Москве продавать, которые должны завести эти холодильники, эти склады. Это огромная головная боль. Рыбаку надо взял и продал, все, ему вот с этим возиться, и поэтому нет, и мы внутри даже не развиваемся.
Хорошо, но у нас же есть моря, которые ближе к нам сюда, если по карте физической посмотреть, оттуда хоть что-то добывается?
Треска, палтус, конечно, из Мурманска идут запросто.
Объясните мне, пожалуйста, Сергей, меня давно, честно говоря, этот вопрос беспокоит, я не понимаю, почему ледяная рыба, которая раньше стоила там копейки какие-то в Советском Союзе, сейчас это элитная рыба по 1000 рублей?
Потому что ее из Аргентины везут.
Ледяной везут из Аргентины?
Да, это не наша рыба.
Так она же была когда-то нашей.
Ну, сейчас она не наша. У нас ледяную рыбу не ловят. Ловили бы у нас... Нет, есть какое-то небольшое количество, наверное, есть, но это импортная рыба ледяная, которая сейчас продается. Ну, как, допустим, вот черная треска. Вот мы всегда считали, что черная треска – это импортная рыба. А мы случайно узнали, что она ловится на Сахалине. И вот, допустим, там наши рестораны тоже перешли на черную треску, на российскую, которая ловится на Сахалине. Ну, черная треска – это такое само название, это угольная рыба, правильное название.
А я никогда не видел просто. Надо, интересно погуглить, как она выглядит, черная треска.
Такая вроде условная элитная рыба. Ага. А нам приходит, у нас ментая много зато. Вот Азия ментая тоже берет, но нам остается сколько угодно. У нас горбуши много. Ну, то есть вот та рыба, которая дешевая. То есть не премиалка. Премиалка уходит вся вообще на корню.
А премиалка, перечислите просто премиальную рыбу.
В первую очередь это чевыча, это лучший лосось в мире, он уходит весь. И следующее идет по качеству лосось, это нерка. Крупная нерка вся уходит туда. То есть крупная – это самая востребованная нерка, из которой можно резать стейки, которая наиболее интересна, она вся уходит. Вот это вот потом, по качеству для меня, по крайней мере, идет кижуч. Кижуч нам остается в большей степени, и потом пошло все остальное. Пошла там горбуша, там голец, который там особо не используется.
Угу. Но что делает рыбу премиальной? Вот что интересно. Существует ли мода на продукт?
Качество и то, что из этой рыбы можно приготовить. Ну, то есть чевыча, давайте представим, да, то есть стандартно это там 7-8 килограмм, угу, огромная рыбина, огромный лосось, считает, ну, он реально лучший в мире. Он плавает в холодном...
холодной воде.
Он плавает в холодной воде, это дикое питание 100%, как бы, да, он там, в нем нет ничего плохого, там, мы 100 раз давали его на экспертизы. Но это такая идеальная рыба такая для работы. С неркой похожая ситуация, нежное, вкусное мясо.
Спасибо вам за этот ликбез. Сергей Миронов был с нами, президент Союза управляющих ресторанами России. Вам успехов, приходите еще.
Спасибо.
А далее у нас рубрика «Киноафиша», потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь, всем приятного вечера.